На эхе ночь.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С огромным удовольствием всех приветствую. Ну и битломанов, и тех, кто просто заглядывает к нам на огонек, чтобы хорошую музыку послушать, и тех, кто, возможно, со временем станет битломаном. Причем в слово битломан не вкладываю какого-то ненужного значения. Подразумеваю просто под битломанами тех, кто, для кого музыка Битлз – это не что-то случайное, а это осознанный выбор, которым они гордятся и всегда их музыку в любых проявлениях слушают и готовы слушать. Со мной сегодня заработает звукорежиссер Василий Антипов. Меня зовут Владимир Ильинский. Дядя Володя можете меня называть. В общем, я к этому привык, и мне это даже нравится. Номер для смс-ок еще раз напоминаю, как всегда. Буду рад, если будут какие-то вопросы, мнения и так далее. Плюс 7-985-970-45-45. Давайте начнем музыкальную часть программы, потом я скажу, чем мы с вами сегодня займемся.
As I looked up to see your face, I tried to telephone. They said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walking your door. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walking.
No Reply, так называлась песня, и, конечно же, я хотел бы уже теперь с прошедшим, все время так наша программа выходит в эфир вот после того, как праздник уже состоялся. На этот раз всех с днем Битлз. Уверен, что 99,9% всех слушающих эту программу и вообще всех, кто любит Битлз, как-то были не в курсе того, что, оказывается, 16 января давно, причем с 2001 года, провозглашено ЮНЕСКО Днем Битлз. Вот всех с прошедшим Днем Битлз. Почему именно 16 января, не очень понятно. Ну, не важно, как говорится, не в этом дело. Значит, я обещал сказать, чем мы с вами сегодня займемся. Масса вопросов, на которые нужно ответить. И один вопрос потребует довольно обширного ответа. Будет у нас сегодня рубрика история песен Битлз, конечно же, будет новостная рубрика. И, наконец-то, я придумал несколько вопросов и разыграю. Нет, по-моему, эфира два, если не три, ничего не разыгрываю. Сегодня разыграем журнал «From Me to You». У меня тут завалился номер, который почему-то, я был уверен, что мы его уже разыграли. Номер 33. Думаю, что это уже не последний, скорее всего, предпоследний номер. И 6 компакт-дисков. 3 альбома Ринга «Why Not» и 3 альбома Джона Леннона «Home Tapes». И сразу, давайте, чтобы мы успели, сразу задам вопросы. Значит, те, кто хотят выиграть альбом Джона Леннона, пожалуйста, скажите. Ну вот представим, давайте, да, что это маловероятно, и, наверное, никогда не только все дети не объединятся, дети Битлз, но даже двое не объединятся. Ну, давайте представим себе, что если бы все мальчики, то есть все сыновья участников группы Битлз объединились в группу, то что бы у нас получилось? Трио, квартет, квинтет или что-то, может быть, другое? Может, дуэт, может быть, еще что-то. Вот. Присылайте, не забывайте подписывать ваши ответы. И в скобочках пишите, откуда вы, из Москвы, из Воронежа там, и так далее, из Питера и так далее. Мне будет легче ориентироваться. И те, кто хотят выиграть альбом Ринго Стара «Why Not», ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Ну, вы знаете, да, что очень часто существует так называемая заглавная вещь, то есть песня на альбоме, которая называется точно так же, как и сам альбом. Ну, у Ринга, например, это «Sentimental Journey», «Bookus of Blues». А вот назовите, пожалуйста, альбом, в котором вот... как бы присутствует наполовину заглавная песня, но она немножко видоизменена для названия альбома. Вот, и тоже не забудьте подписать и свой правильный ответ и прислать его на номер +7 985 970 45 45. А мы с вами сейчас готовимся к новостной рубрике и пока послушаем Yellow Submarine. Совсем недавно эта песня была у нас в рубрике «Истории песен Битлз», но мы с вами сейчас послушаем немножко другую ее версию, которая была издана на сингле ко второй части битловской антологии.
And we were marched till three the day to see them gathered there. From Land of Groats to John O'Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. We sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Submarine. We all live in a yellow submarine.
Мне кажется, отличия, в общем, заметные. Сходу, без каких-то усилий прикладывать того, чтобы их заметить, не нужно было. Ну и, значит, первые приветствия, которые пришли сегодня от Валеры из Балашихи, от Ани, от Дмитрия О, как всегда, от Славы Баранова, еще от Ани, от Шульца. Вот, Влад спрашивает, действительно ли, вот с его точки зрения, в Стокгольме, в Швеции вообще живут самые красивые девушки. Как вам шведки, честно спрашивает он. Вполне, вполне, очень даже хороши, по крайней мере, много там очень симпатичных встречал. Это вам не Финляндия, скажем так, не хочется обижать финнов, но, как говорится, это так оно и есть. И приходят, судя по всему, уже ответы. Вот, чуть попозже я постараюсь с ними разобраться. Сейчас несколько вопросов, пришедших на сайт. Во-первых, хотел поблагодарить за присланный вопрос, вот для того, чтобы я его задавал. Прислал его. Кто же его прислал? Сейчас пытаюсь найти. Андрей из Кемерово прислал. Подумаю еще, пока не, точно не решил, использую его или нет. Аркадич из Ижевска. Такой вопрос. Джон Леннон делился ли он с другими участниками группы своими политическими взглядами? Если да, то какой от них получал ответ? Никогда ничего на эту тему не читал. И, если честно, меня даже это не очень интересовало. По-моему, нет. Но в каких-то частных беседах, возможно, что-то он и говорил о своих взглядах. Но мне кажется, что серьезно на эту тему говорить очень было бы проблематично. Итак, Бетловские вести. В 2001 году, как я уже сказал, ЮНЕСКО объявила 16 января Всемирным днем Битлз в знак признательности перед заслугами группы. И буквально накануне дня Битлз Ринго Стар получил свою именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Почему в Голливуде, не очень понятно, все это происходит. Церемония награждения проходила ночью, и Ринго не преминул пошутить. Здорово, когда тебе дают звезду прямо ночью. Там, где я живу, настоящие звезды появляются в небе только по ночам, сказал он. Замечу, кстати, что свои именные звезды в Голливуде уже имеют Джон и Пол, а также группа Битлз. А про Джорджа, похоже, что-то забыли. Надо несправедливость это устранять. Британские газеты пишут, что 47-летний Брэд Питт обсудил с Йоко Оно возможность снять новый художественный фильм о Джоне, где он собирается сыграть главную роль. Питт якобы даже высказал готовность освоить ливерпульский акцент Джона и даже нанял писателя, который уже засел за написание сценария. «Синий Феррари» – первый автомобиль Джона Леннона, приобретенный им еще в 1965 году, сразу после получения водительских прав, выставлен на аукцион. Официальный представитель английского торгового дома «Bonhams» оценивает автомобиль в 220 тысяч долларов. И это при том, что Джон заплатил в свое время за машину всего 6 с небольшим тысяч. Очевидцы вспоминают, что известие о получении прав лидером «Битлз» вызвало такой ажиотаж среди продавцов автомобилей в Лондоне, что улица, примыкавшая к усадьбе Джона, была тогда полностью забита автомобилями самых разных престижнейших марок, в том числе «Ягуарами», «Роллс-Ройсами» и прочим. Однако Джон тогда дал предпочтение итальянской марке. Затем, правда, в его гараже появился и «Роллс-Ройс», и популярнейшая в Соединенном Королевстве так называемая «народная модель». Нет. Ну, вы понимаете, это не «Жигули», это был «Мини-Купер». Британская газета Daily Mail пишет о том, что, как и все последние годы, Пол Маккартни провел новогодние каникулы на Карибах вместе с подругой Нэнси Шевелл и 7-летней дочкой Беатрис. На этот раз экс-Битл остановил свой выбор на крошечном острове Ангилья, который находится в восточной части Карибского моря и является одним из заморских владений Великобритании. Известный актер-комик Стив Мартин горд тем, что экс-Битл, имеется в виду Пол, помог ему в работе над его новым кантри-альбомом «Rare Bird Alert». По словам актера, кумир детства помог ему записать песню «Best Love». «В это было невозможно поверить», — заявил Мартин. «Я впервые услышал Пола Маккартни еще ребенком, и попробовал бы кто-нибудь сказать мне тогда, что однажды он споет одну из моих песен. Я до сих пор в восторге от произошедшего». Сайт Celebrity Blend сообщил о том, что гитарные мастера фирмы Gretsch разработали новую модель гитары Duo Jet. Именно ее в ранние годы Битлз прославил Джордж Харрисон. Инструмент, выпущенный ограниченным тиражом, будет представлять собой копию гитары, на которой Харрисон играл во времена клуба Cavern. Сам он говорил, что Duo Jet была его первой настоящей гитарой. Именно ее он держит на обложке альбома 1987 года Cloud Nine. Всего будет изготовлено около 60 копий этой гитары. Стоимость составит $20,000. И поступит в продажу она 11 мая. Виниловый формат даже в цифровую эпоху чувствует себя вполне неплохо, о чем свидетельствуют недавно опубликованные цифры продаж альбомов на виниле. За последний год только в США разошлось около 3 миллионов виниловых пластинок. И главным бестселлером 2010 года стал классический битловский релиз «Abbey Road». Выпущенный в сентябре 1969 года последний записанный Битлами альбом возглавил список самых востребованных виниловых дисков года с результатом 35 тысяч копий. При этом сообщается, что продажи Abbey Road превысили суммарный объем таких мегахитов, как «Триллер» Майкла Джексона и «Dark Side of the Moon» Pink Floyd. И последнее. В Ливерпуле могут появиться улицы, названные в честь двоих экс-битлов и их менеджера. Поклонник Битлз Джин Граймс уже более 30 лет ратует за увековечивание имен ливерпульской четверки в их родном городе. В Кенсингтоне уже есть улицы, названные в честь каждого из четверых. Джон Леннон Драйв, Пол Маккартни Уэй, Джордж Харрисон Клоуз и Ринго Стар Драйв. А рядом с Каверн были даже установлены их статуи. Последние 5 лет Джин добивается также того, чтобы на карте появились улицы, названные в честь других членов группы Битлз, Пита Беста и Стюарта Сатклиффа. Кроме того, он предлагает назвать одну из улиц в честь Брайана Эпстайна, без которого, как он считает, не было бы никаких Битлз. Ну, а мы с вами давайте еще послушаем одну раннюю вещичку в исполнении Битлз. Даже не совсем. Это будут не только Битлз, а Битлз вместе с Тони Шериданом. Тем более, что постоянно были призывы обратиться, по возможности чаще обращаться к этой теме. Мне кажется, что участие Битлз здесь не столь велико. Наверное, все-таки в первую очередь эту вещь исполняет именно Тони Шеридан, но тем не менее сама песня очень симпатичная.
To shine, and that old sun begins to shine. I'll tell you something, I'm not gonna be, I'm not gonna be in that number. Oh, when the sun begins to shine.
When the Saints Go Marching In. Тони Шеридан вместе, ну, с поддержкой, при поддержке, я бы так сказал, при поддержке Битлз. Ну и давайте сейчас сразу разберемся с историей песен Битлз с очередным выпуском. Затем я подведу итоги. Тут уже, по-моему, определились обладатели дисков. Вот, и буду отвечать на вопросы, потому что их очень-очень много. Поговорим мы сегодня о песне «Эленор Ригби», одной из самых моих любимых песен «Битлз» и самой, наверное, грустной песни их, их самой грустной песни. Ну, в общем, как и многие другие песни Пола Маккартни, эта песня родилась почти что из ничего. Он в очередной раз сидел за фортепиано, искал новые какие-то сочетания нот, аккордов, и вдруг стал нащупывать именно эту мелодию. И тогда же у него в голове родилась первая начальная строчка песни. Правда, на тот момент Эленор Ригби звалась совершенно по-другому. Пол хотел назвать девушку или уборщицу, которая подметает пол в церкви после свадебной церемонии, мисс Дейзи Хокинс. Первоначально она должна была быть совсем молоденькой, но вскоре, как бы работая над песней, Пол понял, что это должна быть женщина постарше. И женщине постарше имя, как ему показалось, Дейзи Хокинс, не подходило. Наверное, говорит Пол, ей нужно было быть таким этаким синим чулком, женщиной в возрасте. В общем, с именем у Пола долго ничего не получалось. Его приятель Донован, тоже известный музыкант, уверяет, что в какой-то момент Пол напевал ему эту мелодию, используя имя, такое, мне кажется, странное какое-то восточное, Ола на Танжи. Сам же Пол считает, что имя Эленор возникло у него в голове после того, как в фильме «Хелп» Битлз столкнулись на съемочной площадке с актрисой Эленор Брон. Правда, еще один знакомый Пола, некто Лайонел Барт, уверяет, что как-то гуляя по кладбищу в Уимблдоне, они наткнулись на могилу с надписью «Эленор by Graves». И Пол сказал ему, что вот это сочетание вполне в песню ложится. Ну, отчасти с именем мы разобрались, хотя к нему еще вернемся, поскольку вот полной ясности для меня лично еще нет. Откуда взялась фамилия Ригби? Пол рассказывает, что в 66-м году он отправился в Бристоль, чтобы посмотреть там спектакль, в котором играла тогдашняя его невеста Джейн Эшер. Спектакль, кстати, назывался «Самые счастливые дни моей жизни». Название-то какое. И вот просто ложится, мне кажется, в судьбу и Пола, и Джейн. После спектакля Пол ждал, когда Джейн выйдет из театра, но она что-то все не появлялась и не появлялась, и он решил немного пройтись по улице. Улица называлась «Кинг-стрит». И вдруг он наткнулся на вывеску винного магазина, на которой было написано «Ригби and Evans Limited». Это был дом номер 22 на противоположной от театра стороне улицы. Именно эта фамилия ему и была нужна. Казалось бы, все более-менее ясно. Но через какое-то время, где-то это было, произошло в середине 80-х годов, кто-то совершенно случайно из поклонников Битлз обнаружил, что на одной из надгробных плит на кладбище близ церкви Святого Петра в Ултоне, где, собственно, рядом вот с этим местом когда-то и встретились впервые Пол с Джоном, значится и имя, и фамилия героини вот этой песни Пола. На камне так и написано «Эленор Ригби», и дата смерти обозначена 10 октября 1939 года. Что это все значит? Видел ли Пол тогда эту могилу и потом неосознанно искал в мозгу именно это сочетание имени и фамилии? Или это все-таки какое-то чистое совпадение? По крайней мере, сам Пол Маккартни ничего на этот счет сказать не может. Он утверждает лишь, что искал подходящее сочетание имени и фамилии. А имя Эленор и фамилия Ригби очень друг к другу подходили и в сочетании смотрелись не вымышленным каким-то надуманным именем, а вполне реальным, жизненным, чего, собственно, он и добивался. Тогда же, дело было, напомню, в 66-м году, Пол, наконец, решил продемонстрировать всем остальным ребятам из группы набросок этой песни. И, услышав музыку и первые строчки, все принялись предлагать идеи развития темы, предлагать новые какие-то персонажи, которые должны были в песне появиться. Кто-то, например, предложил, что в песне должен обязательно быть мужчина, с которым у Эленор когда-то был роман. Но, по мнению Пола, это лишь запутывало сюжет, усложняло его, и он в ответ как бы предложил ввести в песню священника, которого решил назвать отцом Маккартни. Ринго предложил, что он должен, вот этот священник и отец Маккартни, должен был штопать носки. И Полу эта идея безумно понравилась. Джордж Харрисон предложил, что их с Эленор, то есть Маккензи и Эленор, объединяет одиночество. И эта идея была тоже встречена на ура. И тут Пит Шоттон, близкий друг Джона, предложил, что, который присутствовал, очевидно, в этот момент вместе с Битлами в студии, предложил, что отца Маккартни нужно все-таки как-то заменить, ну, допустим, на Маккензи, сказал он, чтобы избежать ненужных ассоциаций с настоящим отцом Пола. Ведь он брал для песни лишь подходящую фамилию, вовсе не имея в виду собственного отца Джеймса. Совершенно точно, подтвердил потом сам Пол. Я понял, что отцу вовсе не обязательно оказываться в такой грустной песне. Сказал он, заявив, что идея финала песни, где отец Маккензи стоит у могилы Ригби, также принадлежала Питу Шоттону. Поначалу Джон резко отмел эту идею, посчитав ее лишней, а Пол не сказал ни да, ни нет, и, помозговав какое-то время, все-таки к этой мысли вернулся и вставил этот эпизод в концовку песни. Признал, таким образом он признал помощь Шоттона, и Шоттон имеет отношение к написанию этой песни. Интересно, что много-много лет спустя Джон Леннон заявил, что помог Полу с едва ли не половиной текста для песни. Мне кажется, это говорит прежде всего об одном. Он осознал или сознавал, что Пол таким образом написал потрясающую песню с цельным сюжетом, где было начало, развитие, финал. И все это было как бы уложено, или все это поместилось в двухминутном фрагменте музыкальном, который был полностью завершен. И более того, песня не просто имела вот сюжет, да, она еще имела некий философский смысл. И все это уложилось в 2 минуты там, с копейками. Стоит добавить, наверное, что за исключением бэк-вокала, где отметились Джон и Джордж, в записи песни не принял участие никто из Битлз, за исключением самого, естественно, автора Пола. Партии струнных написал Джордж Мартин, он же руководил струнной секцией во время записи песни. И еще об одном я хотел бы заострить, на одном ваше внимание. Вспомните, например, с чего начинается мультфильм «Yellow Submarine». Он начинается именно с этой песни. И сердце сжимается, пустынные улицы, какие-то безликие дома, такая тоска и грусть. Затем мультфильм, он становится совершенно иным, да, там появляются какие-то совершенно иные нотки. Но начало просто, просто настолько тяжелое и грустное, что, мне кажется, вот если вы хотите прочувствовать полностью эту песню, то послушайте ее или посмотрите просто начало мультфильма. Или имейте в виду, вот вспоминайте, как мультфильм начинается. Теперь, прежде чем я прочту подстрочник, и сама песня прозвучит, естественно, я бы хотел обратить ваше внимание вот на одну фразу, которая где-то вот ближе к концу, а может быть, даже не ближе к концу, а в середине появляется. Помните, там есть такие слова, которые, ну, как бы говорятся о Эленор Ригби. «Wearing a face that she keeps at the jar by the door». Если переводить дословно, получается, надевая лицо, которое она хранит в кувшине у входной двери. Полная бессмыслица. Но все дело в том, что это устоявшееся выражение, которое обозначает, ну, что на людях человек надевает своего рода маску, чтобы скрыть истинное выражение лица или состояние собственной души. И вот подсрочник, и слушаем затем саму песню. «Посмотри, сколько одиноких людей, посмотри, сколько одиноких людей. Эленор Ригби подметает в церкви рис после свадебной церемонии. Она живет словно во сне, сидя у окна, надевая маску, когда выходит на улицу. Для кого? Эленор Ригби подметает в церкви рис после свадебной церемонии. Она живет в мечтах, часто смотрит в окно, а на людях прячет свою тоску. Для чего? Эти одинокие люди, откуда они берутся? Эти одинокие люди, кому они нужны? Отец Маккензи пишет проповедь, которую никто никогда не услышит. Никого нет рядом, а он работает, а ночью штопает носки, когда никто не видит. Для чего? Эти одинокие люди, откуда они берутся? Эти одинокие люди, кому они нужны? Посмотри, сколько одиноких людей, посмотри, сколько одиноких людей. Эленор Ригби умерла в той же церкви, имя ее забыто, никто не пришел проститься. Отец Маккензи отряхивает землю с рук, уходя с ее могилы. Никого он не спас. Эти одинокие люди, откуда они берутся? Эти одинокие люди, кому они нужны?»
lights up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Father Mackenzie, writing the words of the sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from?
Необычайно, мне кажется, наполненная, вот по-настоящему драматическая песня. Пол просто молодец, конечно. Признаюсь, я как-то никогда, слушая ее, не обращал внимания, что действительно, за исключением струнного ансамбля, здесь, собственно, никаких дополнительных других инструментов, привычных для группы, нет. Значит, у нас определились обладатели дисков. Сначала, значит, по поводу альбома Джона Леннона, называется он «Home Tapes». Правильный ответ первый прислала Ксения из Москвы. Телефон заканчивается на 5289. Вообще, несколько правильных ответов. Но вот вторым и третьим стали Анатолий, 6112, его телефон заканчивается, и Григорий, 0001, какой номер удивительный. Я не очень понимаю, вот с Ксенией все понятно, Толя и Григорий не очень понятно. Если вы москвичи, то вашего телефона достаточно, чтобы получить диск здесь на радиостанции. А если вы откуда-то, из другого города, то обязательно адрес шлите свой. Правильный ответ по поводу количество детей, но секстет должен получиться, потому что у Ринго Стара два сына, Зак и Джейсон, у Джона двое, Шон и Джулиан, у Пола Маккартни Джеймс один сын, и Дани сын у Джорджа Харрисона, так что получился бы секстет. Понятно, что в реальности этого никогда не произойдет, но было бы любопытно, если хотя бы двое из них как-то вместе когда-нибудь что-нибудь записали. Вообще, я стараюсь следить за творчеством каждого из них. Но Джейсон, он давно уже как бы пропал из виду. Он вообще как бы ничего не смог добиться. А на виду, наверное, больше всех Зак. Он достаточно известный барабанщик. Все остальные, в общем, я бы всех остальных, ну, помимо Джулиана, отнес к начинающим еще музыкантам. Талантливым, но начинающим. И второй, значит, вопрос. И три альбома Ринго Стара отправляются. Один Маше в Ростов-на-Дону. Вот она первой правильно прислала ответ. Маша, жду адрес полный от вас. И еще два экземпляра отправляются Олегу. 2214, последние цифры номера. И Семену. 06, по-моему, я записал так, что не могу прочесть. 28, по-моему, или 27. Ну, я думаю, что Семенов не так много у нас. Значит, если, опять-таки, вы не из Москвы, то я жду от вас полный адрес. Вот. И еще тут журнал. Я думаю, что журнал я хотел бы просто презентовать какой-нибудь барышне, которая, ну, во-первых, любит журнал «From Me to You», читает, у него много номеров. Вот этого 33-го номера в подборке нет. Пожалуйста, обращайтесь, кого он интересует. И сейчас вопросы, пришедшие на сайт «Эхо». Значит, Про Битлз нет, Финдлей. Про Битлз и Абу рассказывать не буду. Там каждый может сам для себя продумать, насколько они что-то имеют общее и насколько они отличаются друг от друга. Наталья, переводчица из Москвы. Почему песни Битлов непереводимы на русский? Сколько смотрела переводов, все плоско, примитивно, неинтересно. Остается только подстрочник. Может, каждый язык имеет свое сердце, и поэзию вообще нельзя перевести. Мне очень интересно и важно именно ваше мнение. Спасибо, Наталья. Ну, вы знаете, дело в том, что вообще перевод любой, стихотворный в особенности, мне кажется, это, в общем, отчасти, ну, то есть переводчик, он должен лавры делить с автором. Ну, если брать какие-то вот классические, скажем, Лорка у нас, как правило, переводит Гелискул с испанского, да, я уверен, что те, кто читает вот его переводы, они знают вот Лорку благодаря именно Гелискулу. Переводил бы не Гелискул, а кто-то другой, совершенно другие были бы у Лорки, возможно, на русском языке стихи. То есть, ну, все зависит от таланта переводчика, во-первых, конечно, а во-вторых, мне все-таки кажется, что русский, он, ну, сейчас в последнее время научились, правда, писать тексты под рок-музыку на русском языке. А вообще это, мне кажется, достаточно сложно. Как вот на немецком нельзя петь какие-то рок-вещи. Так, может быть, и на русском все это не очень удачно получается. Ну, думаю, что дело в конечном счете в таланте того, кто переводит. Но дело очень сложное. Девушкин, ученый, как он пишет, из Соединенных Штатов. Как вы относитесь к совместным проектам Маккартни и Джексона? Ну, как, ничего. Было вполне это, как бы, может быть, даже и ничего. По крайней мере, неожиданно. Вот. И говорить подробно об авторских правах не имеет смысла. Это где-то буквально месяца 2-3 назад дядя Миша минут 20 рассказывал о всех перипетиях этой истории. И сейчас пытаться сходу повторить что-то, я думаю, смысла никакого не имеет. Так. Сан Юрич из Казани. Скажите, пожалуйста, с какого альбома «Hey Jude»? Дело в том, что это, в принципе, вещь выходила оригинально на сингле, и потом попала только на сборник, ну, я имею в виду в битловский, вот в то время, когда «Битлз» еще существовали, на сборник одноименный на «Hey Jude». И чуть попозже попала еще уже потом, когда «Битлз» не было, как группы, на «Past Masters». Так, number 9, учащийся из Москвы. Скажите, правда, что «Because» была сочинена после того, как Джон прослушал проигранную Йоко лунную сонату Бетховена? Да. Вот он ее как-то записал, запустил наоборот, то есть, как бы, да, в обратной последовательности, и после этого у него вот эта музыка получилась. Number 9, она же, значит, это же учащаяся. Чей вокал из «Битлз» ваш любимый? Это очень сложно сказать. Мне, в принципе, все голоса нравятся. Джон наиболее такой рок-н-ролльный, наверное. Пол просто обладает потрясающим красивым голосом. Джордж мне симпатичен манерой своей исполнения. У Рингов тоже в голосе что-то есть завораживающее. В общем, я могу сказать, что Джордж мой любимый «Битл». А с точки зрения вокала, чей голос мне больше нравится, не могу, наверное, сказать. Сергуля из Санкт-Петербурга. Счастлив, пишет он, что живу в одно время с битлами. У меня хороший музыкальный вкус. Тем удивительнее, что люди известные и не очень в музыкальном мире высказываются о битлах в каком-то негативном, пренебрежительном тоне. Мне их жаль. Мне тоже жаль. Я, Сергуля, согласен с вами. Вообще, как бы, кого-то ругать, критиковать, ну, это отчасти, значит, как бы себя превозносить, мне кажется. Вот, так бы, может, о тебе никто не вспомнил, а если ты кого-то из великих пинаешь, ругаешь, значит, может быть, и о тебе вспомнят. Март 53-й. Пенсия Сургут, он так написал. За что люблю Битлз? За независимость Леннона, за яркость Маккартни, за целеустремленность Харрисона, за непосредственность Стара. Все это есть в их музыке. Это настоящая музыка. Вот спасибо. Спасибо на добром слове. И Джереми, учащийся из Москвы, всех поздравляет вот с днем Битлз прошедшим. Огромное спасибо. Гурман. Обыватель, как он сам себя называет, из Москвы. Кто сказал, что нет хороших переводов песен «Битлз»? Ну, не знаю, это мнение. Вот, я вполне могу принять и вашу точку зрения. Если вы считаете, что есть очень хорошие, Ну, значит, вы считаете, что они есть. Мне как-то вот по большей части они действительно почему-то не встречаются хорошие. Вот. А что касается ранних песен, где я люблю ее, она любит меня, и все замечательно, и цветочки кругом растут, и птички поют, конечно, вы правы, тут особенно переводить нечего. Ну и еще такой вопрос, который прислал Анатолий Семенов из Подмосковья. Он спрашивает, кто такой Перси Фрилингтон и какое он отношение имеет к Полу Маккартни. Ну, правильнее все-таки называть его Триллингтон, наверное, потому что в начале английской, написания по-английски стоят TH. То есть все-таки, мне кажется, Триллингтон. Хотя на слух, ну, нечто среднее между T и F. Вот, в 77 году вышел этот единственный его альбом, да, который представляет инструментальную версию диска «Рэм» Пола Маккартни. А кто же он такой, этот Триллингтон, и почему Пол разрешил ему записать этот диск? Берем в руки буклетик к этому диску. Кстати, на CD он был выпущен много позже, аж в 95-м только году. Родился Триллингтон в 1939 году в Ковентри. В молодости много путешествовал, побывал в Батон-Руж и Луизиане, где, собственно, обучался музыке в течение 5 лет. Потом перебрался в Лос-Анджелес, где учился дирижерскому искусству. Потом оказался в Лондоне, где познакомился с Полом Маккартни, и последний помог ему выпустить этот альбом. Все это в буклете так написано. Диск состоит из песен, которые составляют альбом «Рэм» Пола Маккартни. И все они выстроены в абсолютно той же последовательности, что и на диске Пола, с той лишь разницей, что все это чисто инструментальные треки, записанные к тому же в оркестровых версиях. Далее буклет рассказывает, что Триллингтон оказался первым музыкантом со стороны, чьи диски стали выходить на созданном Маккартни лейбле MPL. Что они с Полом большие друзья, что он вел частные такие колонки в крупных лондонских газетах. Ну, в общем, хорошо, что читая все это, я уже знал, что к чему. Я эту историю знал как бы еще до того, как я прочитал буклет к компакт-диску. Иначе вот эта статья о Триллингтоне ввела бы, видимо, меня в заблуждение. Но я почти в этом уверен. Дело в том, что и сам Триллингтон, и вся эта история – это не более чем мистификация Пола Маккартни. Он вообще в этой области огромный специалист. Потому что Триллингтон – это и есть сам Пол Маккартни. И брать какие-то псевдонимы, придумывать такие истории, ему было, в общем, не в новинку. Ну, вспомним, например, как он начинал со своей группы Wings. Да, помните его первое турне по британским университетам? Накануне где-то, скажем, на доске объявлений вывешивалась такая маленькая такое объявленица. Сегодня во столько-то в клубе будет выступать группа Wings. Что за группа? Кто в ней играет? Этого же никто не знал. Никто понятия не имел, что группа Wings – это Пол Маккартни. А он начал все заново и спекулировать на собственном имени, на имени Битлз не хотел. Разве это не смело? Мне кажется, очень даже смело. Но в случае, вот как это было с Маккартни, если ты побеждаешь, то этот ход выглядит просто потрясающе совершенно. В случае с Триллингтоном, мне кажется, что Пол, в общем, этот ход повторил. Он попытался попробовать себя в чем-то совершенно для себя новом. И вновь не стал спекулировать на имени. Взял, записал вот такую неожиданную пластинку. А вспомним все более поздние его проекты. Fireman. Точно так же он поступал. Это ну, такие вот битломаны, которые за всем следят, читают, не пропускают новостей. Они были в курсе того, что Fireman — это, ну, практически Пол Маккартни. А со стороны нигде ничего не было написано. Ни единого слова на альбомах Fireman нет, что это Пол Маккартни. Кстати, на обложке вот этого альбома Триллингтон изображен баран. Ну, он как бы с бараньей головой, скорее, я бы так сказал, человек. Он, значит, играет на скрипке. Перед ним пюпитр с нотами. А на оборотной стороне, значит, в студии записывается оркестр, которым дирижирует этот самый вот человек с бараньей головой. А через стекло, вы знаете обычно, да, если кто видел, может быть, в кино, что на радио и вот в студиях звукозаписи вот эта кабинка, где сидит звукорежиссер, отделена от студии, где играют музыканты, стеной со стеклянным таким окном, да, через которое, в общем, можно видеть, что там происходит, и обмениваться какими-то знаками. И вот в отражении этого стекла мы видим лицо Пола Маккартни, который смотрит, как оркестр под управлением вот человека-барана что-то играет. Мне кажется, в общем, это Замечательный, совершенно неожиданный и замечательный проект. И продюсером его является этот самый Перси Фреллингтон по кличке Фриллс. Давайте одно из вещей с этого альбома послушаем. Самую малость я позволю себе немножко эту вещь укоротить, ну, лишь для того, чтобы вот дать правильный ответ, действительно, по-моему, его не дал, на второй вопрос, то есть вот когда мы разыгрывали альбомы три диска Ринго Стара. Был у него такой альбом «Stop and Smell the Roses», а песня с этого альбома называлась «Stop and Take the Time to Smell the Roses». Вот, собственно, правильный ответ. И есть еще правильные ответы, но как бы вот мы разыгрывали три диска, и трех первых правильно приславших правильные ответы, я назвал уже. Значит, пели ли Битлз когда-нибудь под фанеру, Аркадий из Москвы спрашивает. Конечно, и есть даже, я не помню сейчас, где эти съемки делались. Дело в том, что когда люди выступают на телевидении, телевидение не дает возможности играть вживую, устанавливать аппаратуру и так далее. И на телевидении все всегда делают вид, что поют, открывают рот. И у Битлз это было замечательно видно. Как они, значит, сами хихикают, настолько это было для них непривычно, в диковинку, да, делать вид, что они играют и что они поют. Это замечательные совершенно были кадры. Так, да, вот я вижу, есть правильные ответы, но, к сожалению, вот их прислали чуть позже, чем кто-то другой. Ура, ура, написал нам Евгений из Испании. Наконец-то понедельник, это целый битловский час. Приятно, приятно, что в Испании это все тоже звучит. Пока я не вижу никаких адресов, значит, видимо, все это выиграли москвичи. Вот из Ростова я... От Марии Раиньевны получил адрес, так что вот сейчас его перепишу и обязательно сегодня все это дело запакуем и вышлем вам диск. Ну, и времени-то уже совсем не осталось. Всем огромное ильинское спасибо за то, что мы вместе с вами провели этот час, слушая «Битлз». Встретимся, ну, с кем-то в ночь с пятницы на субботу, а может быть, с кем-то лишь через неделю. Но зато снова будем слушать наших любимых «Битлз». Засим с вами прощаюсь. И напоследок песня «Мисс Одел» в исполнении Джорджа Харрисона. Счастливо!
Tonight, why don't you call me Miss Odell?